В эфире «Радио Свободы» у Фрасской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Солигорску скончила житё самогубством правооборонца Яна Полякова. Днями Солигорский суд признал Яну Полякову виноватой у лживым поклёпе на милицианта Виктора Пугачёва и покарал жанчыну 2,5 годами химии. Поводле сведок Яна Полякова после суду заявила, что, я цитую, «зэчкой николи не будет», рассказывая Олег Грузделович.
Яне Поляковой было 33 годы. Яна народилась в Украине, а потом семья переехала в Солигорск. Яна Полякова скончила юридичный факультет ВДУ, працавала юристом на мясцовом предприемстве «Надея». Коли звонилася оттуда, начала оказывать людям юридичную допомогу, как правооборонца. Супрацовничала с Белорусским Хельсинским комитетом, а потом с 2000 года с организацией Олега Волчика «Правовая допомога населенству». Правооборонца Олег Волчик сгадывает про Яну Полякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
Под час плетошних выборов у Национальный сход Яна Полякова працавала у команде Вольги Казулиной, збирала подписи за ее у Менску. Дочка ведомого оппозиционера Вольга Казулина сгадывая.
И она показалась очень порядочной и очень, знаете, такой самоотданной, потому что вот когда мы говорили, Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы, она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен, будет даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Ольга Казулина меркует, что молодую женщину затравили. Казулина мает на увазе конфликт с солигорскими милициантами, який стал причиной судового процесса над праворонцей. На этом тыдне суд признал Яну Полякову виноватую по клёпе на милицианта Виктора Пугачёва и судил на 2,5 года химии. Что здарылося помеж Поляковой и Пугачёвым? Яна Полякова сцяржал, что летась был участковый милициант Виктор Пугачёв нібыта збіў яе ў міліції. У молодой жанчыны была травмаваная рука, з-за гэтага яна шмат часу правяла ў бальніцы. Аднак Віктор Пугачёў у судзе прадставіў відэазапісы, з якіх вынікала, што жанчыну ў міліцыі не збівалі, а сам ён у той дзень адсутнічаў у горадзе. Правабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на тым паседжанні, згадвае, што Яна Палякова адмовілася даваць паказанні. Паводле Шукіна, яна зрабіла гэтак пратэстуючы супраць змовы, якая паводле яе існавала паміж пракуратурай і міліцыяй. Самога Шукіна доказы з боку міліцыі не пераканалі ў тым, што Яна Палякова нагаворвала на милицианца Пугачёва.
Она убирает, что когда вот тот смотрели пленку, это было на следующий день. Не тот день, когда ее избивали. У нас всего сделать экспертизу. Экспертизу не сделали.
Жыхарка Солигорска Лариса Насанович бачилася с Яной Поляковой одразу после того, как прогучал присуд. Ларису Насанович здивила реакция Поляковой на присуд.
Судья сказал, что в пятницу подойдите за приговором, я вам отдам его. Она сказала, что она никуда не пойдет, ей это не надо. Апелляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Мать Яны, Нянелле Поляковой, более за 70 годов. Нянелла Михайловна сгадывает, как сегодня раницей сустрела у квартиры милициантов и представников прокуратуры, которые приехали после лекаря у худкой допомоги.
Давление всех наших органов. Я сегодня здесь был прокурорский работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу. Я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Пахаванне Яны Паляковай адбудзецца 9 сакавіка. У прокуратуры Салігорска паведамілі, што там распачатая праверка гібелі маладой жанчыны. І патлумачылі, што такая праверка праводзіцца заўсёды пасля самагубстваў.
У архіве «Свабоды» мы знайшлі размову нашага корэспандэнта Алега Грузіловіча з Янай Паляковай, запісаную 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Праваабаронца гэтак каментавала тое, што з ёй адбывалася ў Салігорску.
В шоке нахожусь. Я сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добиваться.
Да, вот ваша версия. Что они делают, на вот что-то они делают?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают, работники милиции.
Это был архивный запись интервью с Яной Поляковой. Сёння ў Менску завершила працу 6-й асамблея няўрадавых арганізацый ды ініцыятываў. Падчас працы асамблеі з Салігорску прыйшла трагічная навіна пра самагубства Яны Паляковай. Дэлегаты ўшанавалі памяць актывісткі мінутай маўчання. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Правабаронца Раіса Міхайлоўская заявіла, што Яна стала ахвярай палітычнага рэжыму ў краіне.
Прайшла, канешне, ужасная трагедыя. Гэта большая патеря для правазащитнага беларускага движэння. У апошняе время Яна была очень маральна падавлена, звязана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошёл недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на неё это очень морально давило. Её обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с ейной политической деятельностью, с ейной громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политичные заявы, политичные решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтованным призывом войска, когда люди мают стан здоровья, который не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. И треба просто зважать не только на правовые нормы, але и вогуле на человечие факторы, что это есть лёсы людей.
Сёння ж амаль 330 удельников ассамблеи приняли заяву с закликом до уладов спынить усе формы политичного переследу. Яны закликали вызволить особов, якія знаходятся за кратами у звязку с их громадско-политичными перакананнями. У тым лику Артема Дубского, Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко. Так само переглядеть выники процессу 14. Спыніць практыку палітычна матываваных звальненняў з працы, адлічэння з навучальных установаў і гвалтоўнага прызыву на вайсковую службу. Таксама ў адмысловай рэзалюцыі дэлегаты заклікалі адмяніць палітычныя артыкулы крымінальнага кодэксу і наблізіць да заяўляльнага прынцып рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, перагледзець неабгрунтаваныя адмовы ў рэгістрацыі. Паводле палітолага Юрія Чаусава, рэзалюцыя асамблеі адрасавана і еўрапейскім структурам, якія вядуць дыялог з афіцыйным Менскам. Сергей Мацкевіч адзначыў наяўнасць перашкодаў з боку ўладаў у дзейнасці няўрадавых арганізацый.
Мы гэта абмяркоўвалі і лічым, што сапраўды перашкоды застаюцца. З'явіліся, на жаль, новыя формы пераследу актывістаў. Глабальных зменаў не назіраецца ні ў цэнтры, ні на ўзроўні рэгіёну. Можа быць, змянілася крыху рыторыка ўладаў да больш такой памяркоўнай. У сваіх дзейнях яны ўсё адно кіруюцца тым заканадаўствам, якое ёсць, а яно ў вялікай ступені рэпрэсіўнае, з вышмэтамі не дапусціць да легальной деятельности оппонента влады. Мы ожидаем, как бы это поменялось.
Один из основальников ассамблеи, наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка, отзначил, что ассамблея отбылася, не глядячи на спробы уладов закатать под асфальт громадскую активность демократичных инициативов.
Улада политизует то, что в нормальном громадстве политизованным быть не повинно. Была тут дискуссия, в какой ступени мусят быть политизованными решения и потребования громадских организаций. И не смушено есть такими, потому что влада, оказывается, любую незалежную от себе инициативу априори трактует как ворожую, якою треба альбо подпорядковать себе, чем фактично знищить, альбо просто знищить.
Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсясветны крызіс, каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў» – найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі «Багету». Працуе 4 дні на тыдзень. Прадпрыемства не можа рэалізаваць вырабленую прадукцыю на рынках Расіі і Украіны. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Карошэнкі людзі ўспрынялі як непазбежнасць. Говорить рабочий господар Миколай.
Подошли и сказали, с марта месяца, на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневка, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Вольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заробках мэбляров. Дар Міхал, які працуе тут 15 гадоў, кажа, што 4-дзёнка – гэта мінус 1150 заробку. Было бруднымі 600 тысяч рублёў, будзе 400-450 тысяч. Наступствы крызісу пачалі адчуваць страхавыя кампаніі. Супрацоўнікі звязваюць свае цяжкасці з агульнымі праблемамі ў эканоміцы. Найбольш церпяць арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод іх – дзяржаўнае страхавое агенцтва «Стравіта».
На предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, спали заработные платы. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Арганізацыі, якія спецыялізуюцца на рызыкоўных відах страхавання, таксама маюць праблемы. Аднак іх ратуе абавязковы характар некаторых страховак, напрыклад, страхаванне транспартных сродкаў.
Хочаш, не хочаш, машына, если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Значит, штрафы еще больше придется платить. А я останавливаю, ты 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
У першыя дні вясны, калі яшчэ па савецкай завядзёнцы па інерцыі адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка, жыхары Магілёва далі свой адказ на пытанне, каму ў крызіс даводзіцца цяжэй, мужчынам ці жанчынам.
Жанчынам, конечно, работу трудней найти. Тем более у нас Магілёве. Был бы промышленный город такой, что ты продукция уходила бы из заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились, женщина свою. А женщина хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Качает женщин на работе в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Сам сыне. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие.
и в работе, и в семье, везде, и в жизни, и общественной, и политической, так что думаю, что женщина.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошиваются цитатами из Лукашенко. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Аднак у рэальнасці рапартаваць пра дасягненні, як кажа мясцовы актывіст Олег Шумкоў, падставаў няма.
Завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Смаргоні на Гарадзеншине нават актыўная рэкляма наўрад ці дапаможа заводу аптычнага станкабудавання. Тут уже скарачаюць працоўны тыдзень. Сёлета завод аптычнага станкабудавання, як паведаміў старшыня правкаму Мікалай Петушкоў, не мае экспартных паставак.
Вот если бы кто нам гігакалорію решил бы, это другой вопрос. Вот. То гігакалорія в Гродно стоит, например, или в Мінске три раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
Рабочы заводу спадар Уладзімір распавядае, што заробкі на прадпрыемстве ўжо даўно невялікія – 500-600 тысяч рублёў.
Люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали, а остались, как говорится, ветераны.
Памнажаюць наступствы кризиса. Кризису обмежевальные заходы замежных партнеров. Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду России узмацнила контроль за поставками мяса с Беларуси. Полтора десятка предприемств припынили экспорт яловичины и свинины. У лядовнях мясокомбинатов назапашенные десятки тысяч тонн мяса. Тлумачыць ситуацию начальник Гомельской областной ветеринарной станции Виктор Куропатов.
У нас закрыты два предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
На Слонімскім мясокомбинате на Гарадзеншине от спынення гандлю с Россией утварыліся запасы свинины – каля 400 тонн. Говорит заказчица внешнеэкономичного отдела мясокомбинату Эльжбета Бранцевич.
Слонімскі і Гомельскі мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. По всем документам это недопустимое, поэтому мы закрыты.
У пятницу в Министерстве экономики Беларуси на поседжении рабочей группы о решении проблемных пытаний было огучено. Во умовах кризису прихованное беспрацовье повеличилось до 500 000 человек. Про ходу поседжания проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Былы политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Накольки реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, маленькие налоги.
Агляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Змітер Гарачка, расказвае Алег Рузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
У него сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляют очередные болезни, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, американский урад неодноразово закликал белорусские улады вызволить Эммануэла Зельцера с гуманных причин. Такие заклики гучали как от былой администрации Джорджа Буша, так и от новой администрации Барака Обамы. У пачатку году ў Менску, паводле справы Зельцера, пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпарцаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў у Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Мануэла Зельцера, канстатуе адвакат Дмітрый Гарачка. Паводле адваката Дмітрыя Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануэла Зельцера з прадстаўніком амбасады США спадарыняй Карэл Ланцэвіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягодная сакратарка Ладлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Ладлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусяць вызваліць. Адвакат Дмітрый Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Ладлена Брускова мае расійскае грамадзянства, да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
А зараз агляд званкоў на «Свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шостага сакавіка Александр Лукашэнка вярнуўся з сербскага гарналыжнага курорту Капаонік. У Сербіі Лукашэнка адпачываў, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме. Тым часам старшыня палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуўся да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем праверыць законнасць выкарыстання дзяржаўных сродкаў падчас адпачынку кіраўніка краіны ў Сербіі. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказваць сваё стаўленне да візіту Лукашэнкі ў Сербію.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной стране, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навод президента, когда он порушает закон. Если бы у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни, и как заработать на житё, писал бы мемуары про то, как хорошо ему пожилось.
Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь и во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі на тэму наступстваў фінансавага крызісу.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы, а они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят.
Игорь Поснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не хватит людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в палату представников по Будапештской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.